если учесть, что брюшина образует дрыжики, образует связки, пожалуйста, какие функции выполняет? И тем самым защищает от чего?
Защищает
от опущения.
От смещения. Так, значит, защитная функция. Первая выражается в том, что фиксирует органы на своем месте. Еще какие функции? Она это гладкая оболочка, очень гладкая, такая скользкая. Отсюда еще какую функцию может выполнять? Тоже защитную, но с точки зрения чего? Уменьшает трение. То есть перистальтики, благодаря тому, что она гладкая, значит, уменьшает трение. Затем она образует сальники. Отсюда какую функцию может выполнять? А?
Запасающую?
Нет, иммунную нет. А почему сальники? Почему тут иммунные? Нет, конечно. А вы что сказали?
Запасающая?
Ну, во-первых, запас питательных веществ. Вот иногда ведь как женщины некоторые на диету садятся, там на фитнес ходят, говорят, да что ж такое-то, все стараюсь, а живот все равно большой. Почему? Потому что большой сальник вот свисает с тенью. Здесь сейчас, я не знаю, вот он. Но здесь видно, человек был худенький, поэтому видите, саник такой худенький. А если полный человек, саник такой массивный, пока это уйдет сначала под кожу жировой жир, подкожный жир, а потом только саник. Конечно, живот будет долго сохраняться большим, когда взял дойдет до саника. Так вот этот саник, если он толстый, он может выполнять какие функции? Кроме того, что это запас питательных веществ,
защитная амортизация.
Защитная, даже можно сказать, защита от механических воздействий, потому что он свисает с
кирпичей.
Затем, да, тоже теплорегулятор какой-то.
Мне холоднее будет, нежели кто будет.
Да, защитный теплорегулятор. Кстати, самый горячий орган это какой? Кто знает? Самый горячий орган, у которого самая высокая температура. Нет, это печень. Вот вы, наверное, детективы когда-то смотрели, я не говорю, что смотрите, да? Определяют время смерти по температуре печени. Зная, какая она исходная и какая в данный момент. Могут просчитать,
что... Какая нормальная температура печени?
Ну, она где-то 40 там чем-то, по-моему, граммов. Так, ну ладно, отвлеклись, вернемся к брюшине. Значит, получается, что защитная функция тоже, да? Защитная, теплорегуляция, потом запас питательных веществ. Затем брюшина еще может какие функции выполнять? Значит, она вообще состоит из двух листков, считается. Выделяют как бы две части, неправильно я сказала. Париетальная брюшина – это та, которая покрывает стенки. Как только она переходит на орган, она будет называться висцеральной. И между этими двумя листками есть пространство, которое называется полость брюшины. Так вот, в этой полости небольшое количество жидкости. И эта жидкость тоже какую функцию может выполнять? Жидкость между...
Тоже
уменьшает трение. Ну и потом вот два этих листка, паритальные и висцеральные, они кровоснабжаются своими сосудами отдельно. Отдельно паритальные листок, отдельно висцеральные листок. Так вот, сосуды висцеральной брюшины могут выделять жидкость, жидкую часть в полость брюшины, а сосуды париетальной брюшины, они это всасывают жидкость. То есть еще участие в выведении какого-то количества жидкости. Вот иногда, например, при сердечной недостаточности, при метастазировании, когда вот уже у человека много метастазов, может скапливаться большое количество жидкости в этой полости брюшины. Но это в быту называют водянка, а вообще называется асцит. И иногда, чтобы облегчить состояние больного, ну, грубо говоря, делают дырку в брюшной стенке и откачивают до нескольких ведер жидкости. То есть, представляете, сколько жидкости может там образоваться. То есть еще и регуляция как бы водного обмена. Ну и потом это очень реактивная оболочка и обладает еще защитными функциями с точки зрения, ну почти, как вы говорите, иммунной, бактерицидными свойствами. То есть любое воздействие на брюшину может вызвать воспаление, даже если воздействие асептическое. Вот при операциях, например, там же все стерильно, но после операции могут образовываться, может быть, слышали, спайки. То есть у человека было все хорошо, вот аппендэктомии прооперировали, все нормально, а через какое-то время вдруг непроходимость кишечная. И когда стали смотреть, оказалось, образовались спайки, которые передавили петли кишки. И, соответственно, человека пришлось оперировать. Так вот это потому, что было какое-то воздействие, и в ответ на это брюшина отреагировала образованием такой спайки. У некоторых людей настолько развита эта способность брюшины, что возникает даже спаечная болезнь. То есть одну спайку удалили, через какое-то время опять, там, допустим, непроходимость, опять приходится делать операцию, ну и так далее. То есть, с одной стороны, это хорошо, что она такая реактивная, то есть она может ограничивать воспалительные процессы. Вот иногда ведь бывает, например, хронический аппендицит. Казалось бы, как это так, хронический аппендицит? Ну, а все просто, воспалился аппендикс, ну, такое воспаление было не очень активное. Брюшина, которая была вокруг, она его как бы ограничила, этот воспалительный очаг. И вот там тихонечко вот это воспаление там тихонечко течет. Но если вдруг человек заболеет, и защитные силы его будут ослаблены, тогда оттуда из этого очага может развиться уже острый аппендицит. Так, ну а теперь вот я вам нарисую рисунки, на которых мы посмотрим, во-первых, как брюшина переходит с передней стенки на заднюю, и как она, что она образует при переходе с правой стороны на левую. То есть если представить себе, что это передняя брюшная стенка, вид сбоку, рисуем, сагитальный разрез, сзади, ну там вот примерно такие вот таблички есть, сзади это позвоночник, ну так чисто схематично, сверху это диафрагма, под диафрагмой находится здесь какой орган?
Печень.
Печень. Под печенью, это мы сагитальный как бы поперечный разрез, под печенью желудок, его разрез сагитальный. Здесь это поперечная ободочная кишка, потому что она ниже желудка, когда сюда двигается. Еще ниже петли тонкой кишки. Да? Ну и проследим, как же брюшина. Да, за желудком здесь где-то 12-перстная кишка и поджелудочная железа. Да? Значит, и вот брюшина покрывает переднюю стенку. Раз она стенку покрывает, значит это паритальная брюшина. Покрывает переднюю стенку, переходит на диафрагму, а с диафрагмы переходит на печень. Как только она перешла на печень, это уже будет висцеральная брюшина. Значит, и в виде какой связки она переходит на печень? Сагитальной плоскости это какая связка проходит? Лигаментум фалциформис. Значит, покрывает часть диафрагмальной поверхности и идет на висцеральную. Второй листок брюшины идет по задней стенке. За брюшиной остаются дуоденум и поджелудочная железа. Этот листок не доходит до диафрагмы, а переходит на печень раньше. Так, и значит, тоже доходит до ворот печени. Часть печени оказывается брюшиной не покрытая. Поэтому говорю, что печень покрыта брюшиной мезоперитонеально. Эти два листка, которые подошли к воротам печени, переходят на желудок. Под каким названием? Какая связка? Лигаментум хепатогастриком. И между листками находится все, что проходит через ворота печени. Дальше один листочек покрывает заднюю стенку желудка, второй переднюю стенку желудка. Мы говорим, что желудок покрыт брюшиной интраперитонеально. И только небольшие участки по большой и малой кривизне брюшины не покрыты. Затем два листка, которые сошлись на большой кривизне желудка, спускаются вниз. Причем они могут спускаться до различного уровня, до пупка и даже ниже пупка. А потом они поднимаются наверх. И в результате образуется такой типа фарточка, который называется большой сальник, аментум майус. То есть большой сальник – это четыре листка брюшины. По пути они прикрепляются к поперечной ободочной кишке. И там это место, как раз там находится лента, которая называется тения оменталис. Ну и затем эти брюшины идут на заднюю стенку, переходят, один листок идет наверх, другой идет вниз. И тот листок, который идет вниз, потом подходит поперечно-ободочной кишке, покрывает его со всех сторон. И в поперечно-ободочной кишке имеется брыжейка мезоконтрансфеза, но покрыта она интраперитонеально. И получается, что часть стенки поперечно-ободочной кишки покрыта, можно сказать, пятью листками брюшины. Собственный листок и плюс 4 листка большого сальника. Да? Значит, дальше брюшина спускается вниз, подходит к петлям тонкой кишки, покрывает каждую петельку, ну, в смысле тощую повздошную кишку, со всех сторон. И мы говорим, что эти отделы тонкой кишки покрыты интраперитонеально. Да? Ну и потом она спускается вниз и туда же полфланового таза. Значит, вот на такой схеме видно, как какой орган покрыт брюшиной и что собой представляет большой сальник. Да? Теперь посмотрим спереди, то есть вид спереди. Значит, это правая стенка, как бы, это левая стенка брюшной полости, опять-таки диафрагма, под ней печень, затем здесь, значит, желудок, ну, немножко не совпал, ну ладно. Двенадцатиперстная кишка, вот ее части. Дальше петли тут. Тощие кишки, подвздошные кишки, слепая кишка, восходящая ободочная, поперечная, восходящая, седьмовидная. Так, ну здесь мы что можем сказать? Во-первых, да, здесь еще идет у нас селезенка. Так? Ну, во-первых, вершина, переходя с печени на желудок, образует связку, которая будет называться как? Лигаментум хепатогастрикум. А переходя с печени на дуоденум, образует связку, которая называется лигаментум хепатодуоденале. Ну и если мы посмотрим на этот рисунок, то мы видим, что эти связки состоят из двух листков вершины. Правильно? Так вот, оказывается, вот эти две связки и образуют так называемый малый сальник, аменту минус. То есть получается, что большой сальник состоит из четырех листков брюшины, а малый сальник состоит из двух листков брюшины. Да? И включает в себя две связки – лигаментум хепатогастрикум, лигаментум хепатодуоденале. Да? Ну, а дальше тут что мы можем еще увидеть? Ну, вот брюшина идет, например, здесь, доходит до восходящей ободочной кишки, покрывает ее с одной стороны, спереди, третьей стороны. И мы говорим, что этот отдел покрыт мезоперитониально. Дальше покрывает петли вот тонкой кишки, тощей подвздошной, и нисходящая подвздошная тоже мезоперитониально. Да? Так, но этот нам рисунок нужен для чего? А для того, что я говорила, что между париетальным и висцеральным листками находится полость, которая называется полость брюшины. Но здесь, если эту полость заштриховать, конечно, она на самом деле не такая большая, потому что это щелевидное пространство. Вот это все пространство, вот оно все. Это все полость брюшины. Вот оно, между париетальными и висцеральными листками. То есть вот здесь, это все полость брюшины. И вы должны четко дифференцировать два понятия. Брюшная полость и полость брюшины. Брюшная полость – это что такое, как вы скажете? Полость, ограниченная сверху чем? Диафрагмой, спереди и по бокам. Мышцами живота, ну а внизу там мышцы промежности. Так, унитаз. Это брюшная полость. А полость брюшины – это пространство между париетальным и висцеральным дисками брюшины. Так вот, полость брюшины условно делят на три этажа. Верхний, средний и нижний. Ну, на лекции там, может быть, вам давали другую точку зрения, но у вас учебники уж на три этажа делят, поэтому мы так и будем говорить на три этажа. Значит, верхний этаж – это от диафрагмы до поперечно-ободочной кишки, средний этаж – от поперечно-ободочной до входа в малый таз, и нижний этаж – это полости малого таза. Значит, посмотрим, что происходит в верхнем этаже. В верхнем этаже полость брюшины делят на три сумки. Первая называется бурса хепатика. То есть это вот эта вот часть полости брюшины. Она находится спереди от правой доли печени. Но здесь, если вот границу я проведу, значит, вот эта бурса хепатика, она вот так вот, спереди от правой доли печени. Да? Вторая сумка называется бурса прегастрика. То есть где она должна быть? Спереди от желудка. Ну, то есть это вот эта часть. То есть она спереди от желудка и от малого сальника. Ну, а если здесь посмотреть, то она охватывает не только желудок и малый сальник, а еще и левую долю печени. То есть вот она здесь, вот эта сумка. Бурса прегастрика. И третья сумка называется сальниковая, бурсаменталис. Это вот эта вот сумка. Но у меня она тут большая, конечно, на самом деле не такая большая. Она находится позади малого сальника, позади желудка. То есть вот это все, это бурсаменталис. И практическое значение имеет именно бурсаменталис. Почему? Потому что есть вот такое заболевание, наверное, знаете, язвенная болезнь желудка. И бывает иногда прободная язва. Что это такое? Дырка. Это когда, да, грубо говоря, дырка в стенке желудка. И вот если эта дырка на задней стенке, то содержимое желудка будет изливаться в какую сумку? Бурса аменталис. И задача врача – больного надо срочно оперировать, иначе будет развитой перитонит, и он погибнет. И задача врача до операции сделать так, чтобы содержимое желудка было только в этой сумке, а не разливалось по всей полости брюшины. тогда при операции нужно будет осушить и промыть только эту часть, а все остальное оно будет как бы чистое. Так вот, вы должны решить, на какой бок надо положить больного, чтобы все осталось в этой сумке. Для этого мы должны посмотреть эту сумку. Значит, сверху в эту сумку не попасть, правильно, тут диафрагма. Снизу в сумку не попасть, потому что дрыжейка поперечной ободочной кишки. Да? Слева не попасть, потому что здесь селезенка, а она окружена большим количеством связок. То есть одна связка идет с диафрагмы на селезенке, лигаментом фрейни-коллинале, одна от желудка, лигаментом гастролинале, еще есть связка, которая от диафрагмы идет до ободочной кишки, лигаментом фрейни-коллинале и лигаментом гастроколликум. То есть с этой стороны в сумку не попасть. Попасть можно только с этой стороны. То есть я бы, если бы вела туда за эту связку, то я попала бы в эту сумку. Да? Поэтому это отверстие, кстати, называется фораменопетлюикум. Оно ограничено сверху печенью, снизу дуоденом, спереди какой связкой?
Гепатодуоденале.
Ну а сзади это задняя стенка, покрытая брюшиной. Так вот, на какой бок надо положить больного, чтобы содержимое осталось в сумке? На левый бок, да. Потому что если вы положите на спину, содержимое может вылиться. Если на правый бок, то тем более отверстие вправо открыто. Значит, на левый бок. Значит, вот это верхний этаж. Три вот эти сумки вы должны, значит, запомнить, что три сумки. Значит, вот первая, допустим, вторая и третья. Значит, это верхний этаж. Теперь средний этаж. Значит, средний этаж делят на два канала и два синуса. Значит, что это за каналы? Первый канал – каналис, латералис, вексор. Это пространство между правой стенкой. Сейчас я подниму немножко нарисую. Значит, пространство между правой стенкой, чтобы было видно красным цветом нарисую, и подходящая ободочной кишкой. Вот он, каналис, латералис, вексор. Второй канал, соответственно, каналис, латералис, синистер. Между левой стенкой, которая покрыта паритальной брюшиной, и нисходящая ободочной кишкой, покрытой висцеральной кишкой. Значит, посмотрите внимательно, какой из каналов длиннее, правый или левый?
Левый.
Левый раз, и тут уперлись мы, грубо говоря, в связке селезенки. А правый, пожалуйста, вы можете попасть и сюда, и сюда. Просто я не запрековала дальше. Правый канал длиннее. Значит, какое это имеет практическое значение? Здесь где-то находится аппендикс. Ну и вы, наверное, ну я вам рисую какую-то, если не оставлю, да? Так, и вы знаете, наверное, что есть такая форма аппендицита, как гангренозный аппендицит. То есть он настолько воспален, что лопается, грубо говоря, растворяется. Ну и тогда гной попадает в полость брюшины, и могут быть уже различные осложнения в виде. Гной может попасть везде, где открыто. В виде образования гнойников или абсцессов. Так вот, может быть подпеченочный абсцесс и поддиафрагмальный абсцесс. Никогда их не будет с этой стороны, слева, потому что сюда не попасть, этот канал закрыт. А вот здесь и вот здесь гной может скапливаться, образуя вот эти гнойники. Ведь как бывает обычно в таких случаях? Сделали операцию, ну если перитонит, там вообще кишечник промывают, в тазике там все это полоскают, стараются весь гной, чтобы ну, содержимое желудка все это убрать. Ну вроде все сделали, все нормально, больному стало лучше, стал поправляться, и вдруг через несколько дней опять повышается температура и появляются боли. Значит, врач сразу должен думать, это осложнение в виде образования какого-то гнойника. Значит, весь гной не убрали, но его же не убрать весь, конечно. Ну а дальше уже по симптомам определять, где это может быть. Приходится делать повторную операцию, вскрывать этот гнойник, вставлять дренаж, там, давать отток, вводить антибиотики и так далее. Значит, может быть это только справа, да? Потому что эти два канала, вот они различны по длине. Дальше в этом среднем этаже еще выделяют два синуса. Значит, что это за синусы? Ну если вот эта тощая подвздошная кишка, их брыжейка, вот она, а вот это место прикрепления к задней стенке называется корень брыжейки, радикс мезентерии. Он идет косо, вот так вот прикрепляется косо к задней стенке. И делит вот это пространство, вот это вот пространство на два синуса. Один синус мезентерикус декстер, Второй синус мезотерику синистер. Так вот, гной, который может разливаться по полости брюшины, может попасть между петлями тонкой кишки и вызвать образование межкишечного абсцесса. Никогда его не будет здесь. Почему? Потому что правый синус справа ограничен колон асцендус, сверху колон трансверзум или брыжейкой, и слева мезотериум, брыжейка тонкой кишки. То есть сюда гной не попасть. А вот здесь гной может попасть и вызвать образование такого абсцесса. Дальше еще нужно помнить, что на задней стенке брюшной полости имеются так называемые слабые места. То есть вот здесь, например, видите, я нарисовала брюшина, а это позвоночник, а тут еще есть пространство подбрюшинное. И тут туда может, например, впячиваться петля кишки, вот так вот туда, например. И будет так называемая ретроперитониальная грыжа. Так вот, где это может быть? Оказывается, не везде, а выделяют так называемые слабые места. Одно место – это место перехода 12-перстной кишки в тощий. То есть здесь вот так флексора, дуодена и юнанус есть. И выше и ниже этих изгибов имеются такие как бы углубления, ямки, слабые места. Да? И вот здесь, там, где подвздошная кишка впадает в слепую, здесь тоже выше и ниже тоже могут быть, ну не могут быть, а находятся, то есть углубления такие, слабые места. Вот здесь и здесь могут быть ретроперитониальные грыжи. Чем они неприятны? Если, например, паховую грыжу можно внешне видеть, то эти грыжи никак не видите, потому что они вот там, сзади находятся. И только по симптомам, когда грыжа ущемляется, чем все грыжи неприятны? Тем, что отверстие, через которое грыжа выходит, оно может быть раз и сократится. Соответственно, пережимаются сосуды, нарушается кровоснабжение, если эта петля кишки туда попала. В петле кишки возникает некроз, развивается перитонит. Поэтому, если появляются боли в определенных местах, то врач должен быть настороже. Это может быть вот такая ретроперитониальная грыжа. Но только вот в определенных местах. Значит, вот это средний этаж. Значит, два канала, два синуса и слабые места задней стенки. Да? Ну и, наконец, нижний этаж. Почему я его здесь не нарисовала? Потому что нижний этаж – это полость малого таза, а полость малого таза у мужчин и у женщин содержит разные органы. То есть, если нарисовать женский таз, ну, вид, опять же, сбоку нарисую, здесь где-то крестец, допустим, здесь лобковый симфиз. Значит, какой орган позади лобкового симфиза? И у мужчин, и у женщин. Один и тот же. Кто знает? Какой орган-то в полости малого таза за лобковым симфизом?
Мочевой пузырь.
Мочевой пузырь, значит, мочевой пузырь. Дальше у женщин какой орган? Матка и прямая кишка. Да? Так вот, брюшина, переходя со стенки, переходит на прямую кишку, потом на матку, с матки на мочевой пузырь и на переднюю стенку. И образуют такие два углубления. Но здесь просто так получилось, как углубление. На самом деле прямая кишка лишний отдел, ее интерперитониальный покрыт. Значит, эти углубления называются экскавация. Углубление, отсюда экскаватор, тот, который копает. Да? Значит, это углубление называется экскавацию ректа утерина. Прямая кишка ректум, матка утерус. А передняя экскавацию везика утерина. Так вот, практическое значение имеет вот это заднее углубление. Оно более глубокое, и даже по автору называется дугласово пространство. Или заднее дугласово пространство. Какое значение оно имеет? При том же самом гангренозном аппендиците гной может стечь вниз и вызвать абсцесс дугласового пространства. Это во-первых. Во-вторых, может быть, слышали, бывает иногда внематочная беременность у женщин. Ну, в этом случае обычно это трубная беременность, труба разрывается, женщине нужно срочно оперировать, иначе от кровопотери она погибнет. Как ставится диагноз? Делают пункцию дугласового пространства через, ну там дальше влагалище, через заднюю стенку влагалища. Если получают кровь, значит внематочная беременность, женщина сразу на стол. Если крови нет, значит, что-то другое. Может быть, у нее острое воспаление маточных труб, как говорят, воспаление придатков, там лечение консервативное. Ну вот об этом кармане нужно помнить. Это у женщин. Если мы возьмем мужской таз, то здесь органов поменьше. Значит, ну это, допустим, крестец. Значит, здесь тоже мочевой пузырь позади лобкового симфиза и прямая кишка. И брюшина, переходя со стенки на орган образует одно углубление, которое будет называться excavatio recta vesicalis. Оно, в принципе, практического значения не имеет. Но что еще, на что еще обратить внимание? Здесь, вот над лобковым симфизом, между брюшиной и стенкой, находится довольно большая прослойка рыхлой соединительной ткани и подкожной жировой клетчатки. И поэтому, когда мочевой пузырь наполняется, когда он пустой, он находится позади лобкового симфиза, не выступает над ним. А когда он наполняется, он поднимается вот так вот вверх, и в результате, что происходит с брюшиной, он ее поднимает вот так вот, и оказывается, что часть передней стенки мочевого пузыря брюшина не покрыта. Значит, это используют в каких случаях? Вы, наверное, знаете, какое заболевание у мужчин в пожилом возрасте довольно часто встречается. Вот тут ниже мочевого пузыря находится предстательная железа. Не простатит. Простатит это может быть и в молодом возрасте, а вот именно в пожилом аденома предстательной железы, то есть доброкачественная опухоль развивается. И из-за этой опухоли мочеиспускательный канал вот так вот пережимается, и моча естественным ходом идти не может. Ну, больного нужно оперировать, удалять эту опухоль доброкачественную, но моча-то как-то должна оттекать. Ну, здесь пользуются тем, что брюшина находится выше, делают пункцию передней стенки мочевого пузыря. Брюшина при этом не затрагивает. То есть не боятся, что будет какая-то реакция со стороны брюшины. Да? Значит, вставляют катетер, и через него до операции, значит, вот отходит моча. Но если вдруг мужчина пожилой, допустим, имеются какие-то противопоказания к операции, нельзя взять операцию, тогда что приходится делать? На всю оставшуюся жизнь он будет ходить с этим катетером, здесь дальше привязывает мочеприемник, мешочек такой, и моча будет постоянно оттекать в этот вот мочеприемник. Не бояться того, что будет осложнение, то есть воспалительный процесс, ну, конечно, если больной соблюдает хоть какие-то гигиенические мероприятия, надо промывать мешочки эти, менять, трубочку промывать, там этот катетер, да, не бояться, что будет какое-то осложнение, потому что брюшина при этом не затрагивается. Ну и с этим мочеприемником весь оставшийся человек будет ходить. Но если он соблюдает все гигиенические там мероприятия, то окружающие могут даже не знать, что у него имеется вот мочеприемник. Ну и главное, вовремя меняется все. Значит, вот это вам задание в следующем разу. Брюшина.
На завтра.
Тоже на завтра. Но у меня вообще-то выбирать.